Дальше у нас большая и сложная тема – это отношение церкви и государства в поздней Византии, или сацердотиум и империум, то есть священство и царство. Для этого, для того, чтобы начать эту тему, необходимо вспомнить, чем они были изначально. То есть, в принципе, основным законом Римской империи был «lex de imperio», то есть закон империи, согласно которому народ отдал свою долю суверенитета императору. То есть интересно, что империя, собственно, она называлась республикой. Республика — просто народ отдавал свой суверенитет императору. То есть уже во время правления Константина другой носитель суверенитета народа, сенат, практически утратил свое значение. Как представитель народа император считался Pontifex Maximus, верховный жрец. И его обязанностью было приносить жертвы богам от имени своих подданных. Когда народ преобразовался в христианскую экумению, в христианскую вселенную, император по-прежнему считался представителем народа перед Богом, в некотором роде Pontifex Maximus, в некотором роде. То есть император также являлся источником закона. То есть если закон требовалось изменить, чтобы включить в него христианские принципы, никто, кроме императора, сделать этого не мог. Но у церкви имелась собственная иерархия, которая вполне была способна справиться с нуждами церкви и сохранить ее дисциплину. Основные вероучительные вопросы решались на соборах всеобщим волеизъявлением по наитию Святого Духа. Ну, тогда же какое место в этом занимал христианский император? Его душа имела не большую ценность, чем душа любого другого христианина. Император не был ни епископом, ни священником в сакраментальном смысле. Но, тем не менее, он был попечителем икумени перед Богом. И в этом смысле он был его первосвященником и законодателем. Высокий авторитет императора признавался всеми. Еще задолго до своего крещения император Константин Великий считал своей непреложной обязанностью помочь церкви в разрешении донатистского раскола вначале, а потом арианской проблемы. Попытка его залечить донатистский раскол путем челночной дипломатии не удалась, и он должен был созвать епископский собор в Арле для того, чтобы окончательно справиться с этой задачей. И опыт этот пошел ему на пользу, он понял этот вот алгоритм церковных действий, и когда возникли арианские споры, он опять же созвал Первый Вселенский собор, то, что впоследствии стало известно как Первый Вселенский собор, в Никее, чтобы решить вопрос с арианством. Сама как бы идея вот эта вот тогда была беспрецедентной, чтобы собор христианской церкви собирался императором. Не было никаких прецедентов, то есть как собирать такой собор, как он должен быть действовать. Поэтому Константину пришлось скопировать всю процедуру со старых сенатских правил. Император или его представитель действовали как консул, который председательствовал на соборе и играл роль посредника между сторонами, в то время как римский епископ, первый среди равных, примус интер парис, или его представитель имел принадлежащее первому сенатору право голосовать первым. Понятно, голосование было открытым, поэтому от того, кто первый голосует, зависело очень многое. Однако от императора, как от председательствующего, не требовалось соблюдения нейтралитета. Он мог вмешиваться в споры, высказывать свое мнение, доводить его до внимания сторон и так далее. И мы помним на примере Никейского собора, что Константин предложил слово «homoousios», «единосущный», и приложил все усилия, чтобы оно было принято епископами. И затем, когда решение было принято, как глава государства, он прилагал, опять же, все усилия для того, чтобы решение собора воплощалось в жизнь и исполнялось. И, в общем-то, до последних своих дней империя придерживалась образца, который Константин заложил в Никее. Всякий раз, когда в церкви возникали разногласия, как в фундаментальных догматических вопросах, так и в канонических вопросах, императору вменялось в обязанность созывать собор, на нем председательствовать, и после соборного разрешения проблемы придавать его постановлениям силу закона, светских законов. Это, в общем, такая вполне разумная теория, вполне разумная система как в теории, так и в практике. Ни одна епископская кафедра не считалась важнее других по благодати. И, соответственно, ни один епископ не считался бесспорным кандидатом на председательское место. И в этом смысле самым таким бесспорным председателем был именно император, который равным степенем представлял всю империю от центра до самых до окраин. Более того, поскольку император был источник законов империи, церковное решение, постановление невозможно было провести в жизнь без его ведома и его санкции. Некоторые историки, которые в своих идеологических построениях основываются на теории цезарепапизма в Византии, они утверждают, что император в Константинополе был главой церкви. Мы уже много раз говорили о том, что на самом деле это совершенно не соответствовало действительности. Но, тем не менее, император, конечно, играл важную роль в церкви, несомненно. Немногим более чем за полстолетия до того, как Константинополь был окончательно взят турками, когда император практически уже никакой реальной властью не обладал, и когда, собственно, от всей империи оставался только там Константинополь с пригородами, тогда же патриарх Антоний IV московскому князю Василию I написал такие знаменитые слова: «Святой царь занимает высокое место в церкви. Цари вначале упрочили и подтвердили благочестие во всей вселенной. Цари собирали вселенские соборы. Они же подтвердили своими законами соблюдение того, о чем говорят божественные и священные каноны». Но при этом патриарх Антоний не уточняет, в чем именно состоит высокое место императора в церкви. Скажем, мог ли император издавать вероучительные определения, не созывая собор? Мы знаем, что и Зенон, и Ираклий, например, пытались это сделать, и руководствовались они самыми высокими побуждениями, даже заручились согласием своих патриархов, и тем не менее обе попытки провалились. Императоры могли прибегнуть к другому пути. Они могли пытаться навязать свою волю собору. Но и это им удавалось сделать только если эта воля принималась церковью. История иконоборческих императоров и их соборов показывает, что, несмотря на то, что императоры навязывали свою волю собору, тем не менее церковной полнотой эти соборы отвергались. Несомненно, император пользовался самым высоким уважением как глава государства. А на Западе власть его была разрушена, и блаженный Августин мог проводить разительный контраст между тленной земной империей и Царством Божиим. Однако на Востоке общественное мнение склонялось к позиции, высказанной Евсевием, что христианство очистило и осветило империю. Империя стала священной империей. И, соответственно, император был также затронут святостью империи. Коронация императорская, которую вел еще язычник Диоклетиан, совершалась главным сановником империи. Первые христианские императоры продолжили эту практику. То есть, например, Феодосий II был коронован префектом Константинополя. Однако его преемник Маркиан уже был коронован в присутствии патриарха. Преемник Маркиана Лев I уже практически наверняка, по мнению большинства историков, был коронован уже патриархом. То есть, с одной стороны, это значило, что патриарх стал вторым по значимости лицом империи. То есть, никакого разрыва с прежней традицией не было. Но, с другой стороны, участие патриарха превратило саму коронацию, венчание на царство, в религиозную церемонию. В ходе ее император не только, так сказать, его рукополагали, только было своего рода рукоположение, но он получал дары Святого Духа. С тех пор императорский дворец стал известен как Святой Дворец. Дворцовые церемонии приобрели литургический характер, где император играл двойную роль представителя Бога на земле и представителя народа перед Богом, то есть символ самого Бога и божественного воплощения. Тем не менее, всю первую половину византийской истории венчание всего лишь санкционировало императора, который уже был провозглашен, уже был императором. Древняя римская традиция провозглашения нового императора армией и сенатом продолжала оставаться главным критерием для вступления в должность. Армия и сенат провозглашают, все, он уже император. Дальше можно его легитимизировать, но, тем не менее, уже как бы отчасти задним числом. Однако в XI веке уже среди канонистов появляется мнение, что законность императоров основывается не на их провозглашении, а в первую очередь на патриаршем венчании на царство. Это XI век. Особый характер положения императора придавали специальные прошения в иктениях и молитвы, которые читались в церквах по праздникам. В молитве рождественского сочельника у Христа и спрашивалось, чтобы он, цитирую, «подвигнул народы всей вселенной принести дань вашему величеству, как волхвы принесли дары Христу». Такое вот специальное прошение. В песнопениях Пятидесятницы говорится, что Святой Дух снизошел в виде огненных языков на главу императора. Константин Порфирородный писал, что именно через дворцовые церемонии имперская власть направляется в нужном ритме и порядке. И империя, пишет он, может таким образом представлять гармонию и движение Вселенной, исходящей от Творца. византийцы свято веровали именно в такое понимание роли императора, что совершенно не мешало им участвовать в свержении того или иного императора, которого они считали недостойным или нечестивым. То есть святость императора не предоставляла ему гарантии от насильственной смерти. Византийцы почитали символ, который совершенно был лишь так условно связан, ну или, скажем так, совсем не обязательно совпадал с каждой конкретной личностью. То есть тот император, чья личность в глазах народа и в глазах церкви соответствовала его высокому призванию, он считался императором. А если не соответствовал, он считался тираном и узурпатором. И насильственное его свержение было лишь делом времени и виделось как богоугодное деяние.
Если уточнить, вот по пунктам как бы изложить, почему императора нельзя назвать главой церкви Византии? Чем можно опровергнуть такое предположение?
Потому что император не был ни священником, ни епископом, и он в церкви не исполнял никаких литургических функций. Если только сам император, скажем, не был пострижен в чтецы, тогда император мог проповедовать, скажем, ну, как любой чтец. Собственно, те императоры, которые были, имели чтеческую хиротесию, они проповедовали в храме. Император не мог навязать своей воли церкви. То есть он мог пытаться это сделать. Соответственно, были императоры, которые пытались, и, наверное, многие императоры такое хотели, но их воля принималась только в том случае, если церковь соглашалась с тем, что это православное мнение и православное решение. Как, скажем, какие-то инициативы императора Юстиниана принимались церковью, какие-то отвергались. Наверное, самыми цезарепапистскими императорами были и саврийцы, иконоборцы, которые, собственно, и говорили о некой своей священной функции как главы церкви. Но это было всей церковной полнотой отторгнуто, и ни одна из инициатив и саврийцев не прошла. То есть иконоборчество, которое несли и саврийцы, несмотря на и давление, и грубой физической силы, и соборы, которые они созывали и называли вселенскими, тем не менее, было полностью отторгнуто. Императоры Зенон и Ираклий, которые пытались навязать, соответственно, монофизитские и монофилитские постановления, также их постановления были отвергнуты церковной полнотой. Поэтому мы видим, то есть, и вот тут вот нужно действительно, то есть сама функция императора действительно воспринималась как священная, но вот в сознании византийцев было четкое различие между должностью и личностью. То есть, да, личность могла называться святой до той поры, пока она соответствовала должности. То есть это не была некая такая пожизненная гарантия святости и неприкосновенности. Если император исполнял свои обязанности, защищал церковь, проявлял милосердие, справедливость, защищал империю нужным образом, то тогда он был действительно достоин своей высокой должности. Если же нет, то он был узурпатором, и интересно, что, собственно, в Византии не было закона о наследии. То есть фактически это империя, которая продолжала сохранять название республики, и когда считалось, что императорский трон должен занимать достойнейший. В конечном итоге, то есть не было голосования как такового, которое было там, в современных республиках, но было некая такая вот рецепция народом и церковью. Тогда, собственно, это признавалось. Но эта рецепция всегда могла быть отозвана. И, в общем, один современный историк очень так метко сказал, что византийская политическая система была монархией, абсолютной монархией, ограниченной лишь правом народа на революцию. Это право народа на революцию никто у него не отнимал. То есть поэтому в этом смысле император против воли народа не мог навязать свое мнение народу, и уж тем более он не мог навязать свое мнение церкви. Тут была двойная зависимость. Да, император играл важную роль в назначении патриарха. Ну, патриарх избирался, но император выбирал одного из трех кандидатов выбранных. Что понятно, потому что патриарх, в общем, ну, в каком-то смысле он был как вице-президентом. И он играл важную политическую роль. То есть помимо своей сакраментальной функции, он играл в империи важную политическую роль. Конечно, император был заинтересован в том, чтобы его партнер был бы его единомышленником. Но при этом патриарх короновал императора. И зависимость была двойная. Да, император мог настоять на своем и даже, применив определенные рычаги влияния, добиться смещения патриарха. Заметим, правда, он не мог напрямую сместить патриарха, он мог только там применить давление на синод, и синод патриарха смещал. Но часто бывало так, что смещение патриарха вызывало раскол, и в конечном итоге отношения обострялись до такой степени, что происходил переворот, и император лишался своего трона, а то и жизни. Поэтому смещение патриарха было крайне опасным шагом, на который император мог пойти, только тщательно взвесив все возможности, и то, значит, без гарантии, что это произойдет для него безболезненно и не принесет нежелательных последствий. Но, с другой стороны, и патриарх мог отказаться короновать императора, что мы знали, и что, собственно, происходило неоднократно в Византийской империи, и требовать от него изменить свою политику и проводить какие-то действия, которые императору не хотелось. И императоры, опять же, часто шли на попятный и подчинялись мнению патриарха. Поэтому это было действительно в идеале взаимодействие двух властей. Не знаю, конечно, симфония, о которой говорил Юстиниан, это был скорее такой недостижимый идеал, но хотя этот идеал был в сознании византийцев, и даже те сложности, которые были, воспринимались как, ну вот, то, что, к сожалению, не удается достигнуть этого идеала, к которому требуется стремиться. То есть мы не видим реальных систематических случаев того, что император управлял церковью. Он мог пытаться это делать, но фактически у него этого не получалось. Мы продолжаем разговор о соотношении имперской и церковной власти в поздней Византии. Византийцы хорошо знали, что власть императора над церковью ограничена, хотя вот границы этих ограничений четко определены не были. Ну, действительно, то есть, с одной стороны, императору принадлежало решающее слово на выборах патриарха. И мог ли он таким образом контролировать церковь? Как мы помним, великий Юстиниан писал, что высочайшие дары Божии, данные людям высшим человеколюбием, это священство и царство. Первое служит делам божественным, второе заботится о делах человеческих. Оба исходят из одного источника. Конец цитаты. Далее император добавлял, что император, хотя он и самодержец, но не может деспотично диктовать свою волю над священством. Друг Юстиниана, диакон Агапит, писал, что император, хотя и господин над всеми, но при этом, так же, как и все, раб Божий. Святой Иоанн Златоуст, в свою очередь, говорил, что область царской власти – это одно, а область власти священства – это другое. И последнее превышает первое, то есть священство превышает царство. Император-иконоборец Лев III, он открывал свой сборник законов, который назывался «Эклога», как мы помним, такими словами: «Так как Бог в своем благоутробии вручил нам императорскую власть и приказал нам, как он приказал святому Петру, главе и князю апостолов, пасти его верных овец», то есть фактически он свое иконоборческое постановление начал с провозглашением себя священником. Но святой Иоанн Дамаскин очень жестко ему ответил, что в обязанности императоров не входит определять церковные законы. И продолжил: «Меня невозможно убедить, что церковь управляется императорскими постановлениями». Это святой Иоанн Дамаскин. Преподобный Федор Студит заявлял, что вопросы, связанные с догматами, были поручены лишь тем, кому Господь дал власть вязать и решить, то есть апостолам и их преемникам, пяти патриархам. И он писал императору Льву V: «Это пентархиальная власть церкви. Именно они составляют из себя суд для рассуждения по вопросам святого вероучения. Дело царей и правителей – оказывать им помощь в совместном свидетельстве веры и примерять различия между ними в делах мирских. Ты занимаешься политикой и войной. Оставь дела церковные иерархам и монахам». Очень четко и ясно. В «Эпинагоге», сборник, который был выпущен при Льве VI и который, по всей видимости, был составлен патриархом Фотием, мы про него уже говорили, там говорится следующее: «Государство, как и человек, состоит из членов, самыми важными из которых является император и патриарх. Мир и счастье империи зависят от их согласия». Эпинагога, она тоже исходит из параллелизма царя и патриарха, как они пишут, величайших и необходимейших частей государства, и определяется в ней роль каждого из них. Там говорится следующее: «Задача царя – охрана и обеспечение народных сил добрым управлением, восстановление поврежденных сил бдительной заботой и приобретение новых сил мудростью и справедливыми путями и действиями. Цель патриарха – во-первых, та, чтобы людей, которых он принял от Бога, охранять в благочестии и чистоте жизни. Он должен всех еретиков по возможности обращать к православию и единству церкви, а еще приводить к перениманию веры неверных, поражая их блеском и славностью и чудом своего служения. Царь должен благодетельствовать, почему он и называется благодетелем. Цель патриарха – спасение веренных ему душ. Он должен жить о Христе и распяться для мира. Царь должен быть отличнейшим в православии и благочестии, сведущим в догматах о Святой Троице и определениях о спасении через воплощение Господа нашего Иисуса Христа. Патриарху же свойственно быть учительным и равно относиться без ограничений к высоким и низким, а о правде и защите догматов говорить перед лицом царя и не смущаться. Патриарх один только должен толковать правила древних и определения святых отцов и положения святых соборов. Царь же имеет подкреплять, во-первых, все написанное в Божественном Писании, потом также все догматы, установленные семью святыми соборами, а также избранные римские законы. Вот, собственно, ответ на утверждение тех историков, которые говорят о цезарепапизме Византии. Четко и ясно прописана роль патриарха и царя. В Эпанагоге также подтверждаются предыдущие соборные запреты императору давать клирикам секулярные обязанности. Но также следует помнить, что все-таки Эпанагога была составлена патриархом Фотием, и она осталась, во всяком случае, в Византии, осталась законопроектом. Но интересно, что в славянских землях она была переведена и воспринималась как закон, вошедший в силу. И далее необходимо отметить, что взгляды этих выдающихся церковных деятелей, которых мы только что процитировали, безоговорочно принимались народом лишь в кризисных ситуациях. Например, в иконоборческие времена, когда религиозная политика императоров отвергалась большинством верующих. При нормальных обстоятельствах народ видел несколько иначе. Епископы, которые собрались на Трульский собор, лояльно заявили: «Мы все рабы императора». Действительно, если логически развить теорию Пентархии, на которую ссылался преподобный Федор Студит, то во Вселенских соборах тогда отпала бы всякая необходимость. К концу XII века, когда в церкви длительное время не возникало каких-либо серьезных вероучительных разногласий, многие были готовы согласиться с мнением тогдашнего видного канониста Федора Вальсамона, который писал, что император выше всех законов, как гражданских, так и церковных, и что он один может заниматься законотворчеством, как церковным, так и гражданским. Когда Федор Вальсамон сравнивал императора с патриархом, он заявлял: «Служение императорское включает в себя просвещение и укрепление тела и души. Достоинство патриаршее ограничено попечительством о душах, не более того». Вальсамон прибавляет, и что хотя клирикам не должно занимать мирские должности, император может, применяя экономию, обойти этот запрет, также если того потребует обстоятельства. Он может вмешаться в выборы не только патриарха, но и любого епископа. Одного лишь не может император — это диктовать догматы веры. Однако это, собственно, в начале XIII века писал Вальсамон, но дальнейшее развитие событий в XIII веке показало, что Вальсамон сильно переоценивал роль императора. Лев III, иконоборец, глубоко заблуждался, когда объявлял себя священником. Где-то за век до этого преподобный Максим Исповедник очень подробно и основательно объяснил, что император священником не является и являться таковым не может. Конечно, можно сказать, что обряд венчания на царство императору давал некую такую священническую, ну что ли, атмосферу. Император входил в алтарь царскими вратами. Это византийский император. Русский император входил царскими вратами только однажды во время своего венчания. Византийский император входил всегда. Он причащался в алтаре двумя видами раздельно, как священник. Его называли понтифекс или сацердос или иереус. Даже папы римские беспрекословно использовали эти титулы в отношении к императору, если, конечно, они считали его православным. Но император не имел апостольского преемства, в отличие от епископа или даже от священника. На самом деле и он, и патриарх взаимно друг от друга зависели, о чем мы как раз говорили во время прошлой беседы. Император назначал патриарха. Даже в самой формуле этого назначения содержалось признание роли императора как орудия Бога. «Я признаю две власти в этой жизни — священство и царство. Создатель мира вручил первой заботу о душах и последней заботу о телах. Если ни одна из них не ущемлена, мир находится в безопасности». Так говорил Иоанн Цимисхий, один из самых могущественных византийских императоров. Но тут же добавлял: «Поскольку патриарший престол оказался вакантным, я помещаю на него человека, в достоинствах которого я убежден». Синоду тут оставалось только уже утвердить выбор императора. Но с другой стороны, как мы уже тоже говорили, императора короновал патриарх. И в поздней Византии преобладало мнение, что только сан самого венчания на царство возводит императора в императорское достоинство. Мы про это говорили, в отличие от ранней Византии, где провозглашение императора еще по римской традиции народом, армией и сенатом уже возводило его в императорское достоинство. В поздней Византии воспринималось только само патриаршее коронование. Патриарх исповедовал императора, мог отказаться его короновать, если считал его недостойным, если император не соглашался изменить свою веру, скажем, если он оказывался неправославным, либо изменить свою нравственность, исправить свою нравственность. В качестве крайней меры патриарх мог отлучить императора от причастия, что неоднократно было в Византии. После падения Константинополя в 1204 году венчание императора патриархом приобрело еще гораздо большее значение и звучание. Мы помним, что, собственно, в конечном итоге, в случае с династией Ласкарисов, именно патриаршее венчание убедило весь греческий мир в том, что никейские императоры являются законными преемниками императоров византийских. Собственно, вот это вот было решающим звеном. И более того, тогда императоров стали не только венчать на царство, но и миропомазать, что еще больше так усилило саму такую сакральную сторону самого венчания. Понятно, что это произошло, как мы уже говорили, просто под влиянием латинского императора Константинополя, что византийский император должен быть как бы его того помазали на царство, и, соответственно, византийский император должен быть, его обряд должен быть никак не ниже и не хуже. Но, тем не менее, это также сыграло роль возвеличения роли патриарха. Богословский миропомазание значило освящение личности императора церковью, то есть привносило некий такой аспект, который до этого в Византии не разрабатывался. То есть то миропомазание, которое лишь однажды использовалось при крещении, теперь употреблялось во второй раз при венчании императора. И при ослаблении политической власти и могущества императора именно вот этот вот мистический аспект его царствования приобрел его должности, его роли, приобрел совершенно новое такое значение. Но, опять же, подчеркивал зависимость императора от церкви, которая являлась проводником мистической власти. Да, император получал мистическую власть, но получал ее именно от церкви. Со своей стороны, как мы тоже уже говорили, император мог добиться смещения патриарха, либо вынудив патриарха отречься по собственной воле, либо низложив его голосованием Священного Синода под предлогом того, что патриарх был неканонично избран, либо действовал неканонично. Собственно, это была такая стандартная причина, потому что, по идее, патриарх назначался пожизненно, но если доказать, что он неканонично был избран, тогда, соответственно, его избрание считалось недействительным, и его можно было убрать. В общем, это могло сойти с рук, если патриарх не пользовался популярностью среди народа. Но низложение патриарха было весьма чреватым делом, потому что часто, как опять же мы говорили, оно вызывало церковный раскол, и он лишь усугублял проблемы императора, те проблемы, которые он видел в патриархе. Оказывалось, что смещение патриарха не решает эту проблему, а наоборот, только их усугубляет. Разделительная власть между церковным и гражданским законодательством была очень нечеткой. Император, и тут вот такая интересная вещь, что, с одной стороны, он был источником законов, то есть его официальные акты, если он писал официальное письмо, высказывал свое мнение, это считалось законом, но во всех областях, в том числе и в церковной. То есть церковь принимает постановление, но оно не имеет силы закона до той поры, покуда его не утверждает император. Но, с другой стороны, император сам зависел от этих законов. То есть, однажды его приняв, император сам подпадал под действие закона и нарушать его не мог. И мы помним случай с четвертым браком императора Льва VI, наглядный тому пример. Он издал закон и сам подпал под его силу и сделать ничего не мог. И как раз патриарх Николай Мистик полностью в этом смысле одержал полную безоговорочную победу. Как мы знаем, в православной традиции не было принято разрабатывать четкие вероучительные формулы, если, конечно, не вынуждали особые обстоятельства, либо если какое-то возникшее лжеучение не ставило древнюю традицию под вопрос. Точно так же византийцы избегали давать четкий ответ на вопрос о взаимоотношениях церкви и государства. В каждом конкретном случае, прежде всего, обращали внимание на неписанные традиции, на народные мнения, ну а также на силу характера главных действующих лиц. Но при этом соблюдалась определенная граница, которую ни одна из действующих сторон не могла перейти. Патриарх не должен был вмешиваться в политику. Скажем, Николай Мистик, один из мощнейших патриархов, который одержал полную победу над императором по вопросу о четвертом браке. Михаил Керуларий, тоже один из мощнейших патриархов, который председательствовал на тех печальных событиях, событиях 54-го года, которые впоследствии стали считаться датой раскола церквей. Мы знаем, что это не так, но, тем не менее, опять же, он там восторжествовал и над Константином Мономахом и продавил свою точку зрения, правильную точку зрения, но, тем не менее, против сопротивления императора. Но когда тот и другой попытались управлять страной, все, на этом у них все кончилось. Николай Мистик был смещен, когда он начал действовать в качестве регента, а Михаил Керуларий, который возвышал, смещал императоров и даже носил красные имперские сапожки, когда попытался он диктовать чисто гражданскую политику, тут же оказался не у дел, тут же его сместили. Император со своей стороны не мог принимать решения против воли церкви. Императору было положено интересоваться богословием. Это, так сказать, входило в его, что ли, обязанности. Настоящий император должен разбираться в богословии, интересоваться всеми новыми трудами. В его обязанности входило бороться с лжеучениями, выносить суровые наказания неисправимым и антисоциальным еретикам. Его богословские взгляды пользовались уважением. Несомненно, если император высказывался на богословском вопросе, к этому стоило прислушаться. Но, тем не менее, конечным арбитром между церковью и государством служило общественное мнение. И на общественное мнение самое большое влияние оказывало монашество и приходское священство. Даже, скажем, императорам-иконоборцам, которым удалось временно заставить официальную церковь принять свое учение, потому что они вводили через послушных им патриархов и большую часть высшей иерархии, которую они сами назначали. Но в конечном итоге у них ничего не вышло, так как народ не принял их взглядов. И в результате все, собственно, полетело. Несколько веков спустя их преемникам, которые пытались навязать народу унию с Римом, также ничего не вышло. Императоры могли даже подбирать себе более-менее послушных патриархов, которые там, несколько патриархов поддерживали про унионистскую политику императоров, но народ этого категорически не принимал, и в конечном итоге это провалилось. Это было как раз примерно в то самое время, когда Федор Вальсамон писал, что император выше всех законов церковных и гражданских, но вот когда император попытался навязать унию, оказалось не выше. И, собственно, когда мы будем говорить о Михаиле Палеологе, мы как раз увидим, собственно, что с ним произошло, и что, собственно, он нарушил законы гражданские и церковные и понес очень тяжелую за это ответственность. Итак, после четвертого крестового похода в отношениях между церковью и государством начали происходить перемены. Прежде всего, начались сложности, затруднения, когда Константинопольский патриарх Иоанн Коматир ушел на покой, уехал в Болгарию и никак не выразил мнение относительно номинации своего преемника. Федор Ласкарис, который, как мы помним, правил в Никее, созвал епископский собор в своей столице. И по его представлению, архиереи избрали Михаила Авториана. И избрали его патриархом, и патриарх короновал Федора императором. Но, например, мог ли Федор, еще не будучи императором, представлять кандидата на патриарший престол? Мог ли Константинопольский патриарх жить в Никее? Возникали такие вопросы. А другие греческие государства, как мы помним, там Эпирский, скажем, деспотат или Трапезунская империя, они отказывались признать вначале и императора, и патриарха. Они сами восприняли себе императорские титулы, сами называли себя императорами, и их короновали местные митрополиты, автономию которых они сами провозгласили. Лишь в 1260 году, накануне уже того, как византийцы отвоевали, наконец, свою столицу и вошли в Константинополь, тогда власть Никейско-Константинопольского патриарха была признана трапезунским митрополитом. Но на практике, тем не менее, он оставался автономным и продолжал совершать императорские коронации великих комненов, своих правителей. Формально принимал Константинополь. Эпирские деспоты, которые принадлежали к династии ангелов, также не приняли никейскую ветвь власти. Когда Федор Ангел, как мы помним, завоевал Салоники в 1224 году, его Дмитрий Хаматиан короновал римским императором. Дмитрий Хаматиан был известным канонистом. И именно тогда Хаматиан выдвинул свою теорию, что патриархат должен полностью подчиняться воле императора, который получил власть непосредственно от Бога. То есть у него тут были и свои на этот счет политические соображения. Но в этой полемике победа осталась за Никеей. И точка зрения, что законность императора гарантируется патриаршим коронованием, была принята как единственно правильная. И вот этот баланс сил между священством и царством вновь переменился, вновь качнулся, и на этот раз в пользу священства. Постепенно греческий мир начал принимать никейское патриаршество, а особенно после того, как власть никейских императоров распространилась и на европейские имперские территории. После 1232 года церковные назначения в Эпире, в эпирском деспотате, уже производились из Никеи. А в 1238 году патриарх посетил Эпир и был принят там с полными почестями, как правящий патриарх. До самого отвоевания Константинополя он управлял делами в Эпире, церковными делами, через своего экзарха, как правило, титулярного митрополита Анкирского. Анкира, нынешняя Анкара, уже была в руках турок, поэтому митрополит значился Анкирским, но на деле управлял делами в Эпире. И свою оккупированную турками митрополию он мог посещать лишь очень изредка. То есть все это значило, что в то время власть патриарха уже признавалась на более широком пространстве, чем власть императора. Эпирский деспотат был другим государством, правитель был другой, но патриарха там признавали. Также патриарх возглавлял иерархию на территориях, занятых турками, и иерархию в православных государствах, которые в империю не входили. На практике эти перемены стали ощущаться, когда никейские императоры начали вести переговоры с латинской церковью. Патриархи опасались, что любой компромисс с Римом, естественно, может стать причиной ухода от них паствы, которая не зависела от императора, которые жили за пределами никейских территорий. И какими тесными не было их сотрудничество с императорами, но они не собирались идти на компромиссы ради интересов государства. То есть постепенно интересы церкви и государства начали расходиться.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.